Новые говорящие книги. Записи на кассетах. Астафьев Виктор Петрович. «Проклятые и убитые». Роман. Книга первая. «Чертова яма». Читает Герасимов. 4 кассеты. Создание. Журнал «Новый мир». 1992 год. Номера 10, 11, 12. Пережитое на войне. Война, какой видел ее Виктор Астафьев, 1924-2001 год, на передовой, стали центральной темой творчества писателя. Роман «Проклятые и убитые» он наполнил невероятной энергией, энергией сопротивления безвременной смерти. Именно этим романом Виктор Астафьев подвел итог своим размышлениям о войне как о преступлении против разума. Действие происходит в конце 1942 года в карантинном лагере 1-го резервного полка, расположенного в Сибирском военном округе недалеко от станции Бердск. Новобранцы прибывают в карантинный лагерь. Через некоторое время выживших, среди которых Лёшка Шостаков, Коля Рындин, Ашот Восконян и Лёха Булдаков, переводят в расположение полка. Поезд остановился. Какие-то равнодушно злые люди в ношенной военной форме выгоняли новобранцев из теплых вагонов и выстраивали их возле поезда, разбивали на десятки. Потом, построив колонны, ввели полутемный промерзлый подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые лапы. Велели располагаться на нарах из сосновых бревен. Так начиналась их военная подготовка перед отправкой на фронт. Астафьев Виктор, «Проклятые и убитые», роман, книга первая, «Чертова яма», 4 кассеты. Астафьев Виктор Петрович, «Проклятые и убитые», роман, книга вторая, «Плацдарм», читает Заборовский, 5 кассет. Создание, журнал «Новый мир», 1994 год, номера 10, 11, 12. Вторая книга «Плацдарм» рассказывает о переправе через Днепр на берег, занятый и превращенный немцами в неприступный бастион. Самые первые подразделения, которым удалось переправиться на вражеский берег, оказались брошенными и предоставлены сами себе, без продовольствия, без боеприпасов, без медикаментов. Большая часть из них была убита, хотя через реку стояли сытые, обмундированные, откормленные заградотряды и куча комиссаров, разглагольствовавших о патриотическом и неоплатном долге перед Родиной, партией и Сталиным. Астафьев Виктор Петрович, «Проклятые и убитые», роман, книга вторая, «Плацдарм», 5 кассет. Белов Василий Иванович, «Кануны», хроника конца 20-х годов, читает Сушков, 6 кассет. Создание «Москва», издательство «Современник», 1979 год. «Кануны» Василия Белова, 1932-2012 годы, первая книга многопланового повествования о жизни доколхозной северной деревни конца 20-х годов. За тремя волоками, за синими речными излуками лежит и эта лесная деревенька Шибаниха, где происходят основные события романа «Кануны». Жизнь в Шибанихе течет размеренно и безмятежно, где-то совершаются большие события, страна бурлит, выходя на один из самых крутых рубежей своей истории. А здесь, в Шибанихе, а там, во глубине России, там вековая тишина. Грохот великого разлома, потрясшего страну, сюда доходит лишь смутными отголосками. Особых перемен в местном укладе новая эпоха не произвела. Крестьяне провели несколько необходимых мероприятий в духе времени, прогнали помещика Прозорова, кстати, и без того влачившего весьма скудное существование, имел он всего 20 десятин, выбрали соответствующие органы власти и зажили, как ни в чем не бывало. Судя по всему, не было произведено даже никакого земельного передела, каждый остался при том, что имел, ибо и имел-то он лишь то, что было доработано своим собственным трудом. Разве что Данила Пачин добровольно передал коммуне имени Клары Цеткиной свою толчею, чтобы уж решительно ничем не отличаться от обычного крестьянина-середняка. Одним словом, социальная структура Шибанихи осталась без сколько-нибудь существенных изменений, потому что в ней не было ничего, что противоречило бы в какой-то степени структуре всего советского общества того времени. В новый общественный строй, по крайней мере, в первой фазе его развития, Шибаниха вошла, так сказать, в готовом виде. Советская власть как бы узаконила жизненные основы, сложившиеся там от века. Оттого так полнокровная и безмятежная жизнь Шибанихи, оттого так естественные и дружелюбные отношения людей между собой. Не случайно, думается, в романе так много светлых праздничных картин, святки со всем сопутствующим им богатством старинных народных игр и обрядов, масленица с ее широким и удалым размахом и весельем, в особенности же описание помощи, где так ярко проявилось это идущее от глубокой древности коллективное, артельное начало русской деревенской жизни, это общинно-патриархальное единство крестьянского отношения к труду, к человеку, к миру. Таковы каноны в Шибанихе. Однако каноны чего? Какие перемены ожидают деревню? Откуда? С какой стороны они должны прийти? Вот на этом-то узловом моменте и сосредоточивает основное внимание Василий Белов. Жизнь, доселе органичная и естественная, как бы становится под высокое напряжение. Поляризация ей несвойственная, искусственно в ней вызывается. Рушатся вековые устои. За химеры, возникшие в фанатических или просто неспособных мыслить головах, кто-то должен расплачиваться кровью». Поток событий в романе поначалу как будто неподвижный или растекающийся по многим малосвязанным между собой руслам. К концу приобрел, однако, столь определенное направление, что мы уже, кажется, можем судить о том, что ожидает Шибаниху в дальнейшем. Белов Василий Иванович. Кануны. Хроника конца 20-х годов. 6 кассет. Загребельный Павло. Роксолана. Роман. Перевод с украинского читает Раскатова. 11 кассет. Создание собрания сочинений в 5 томах. Москва. Художественная литература. 1987 год. Том 4. Украинский писатель Павло Загребельный. 1924-2009 годы. В романе «Роксолана» повествует о судьбе украинской девушки Настасии Лисовской, угнанной в XVI веке с Украины и проданной на стамбульском невольничьем рынке в рабство. Обладая блестящим умом, необыкновенной силой воли и привлекательной внешностью, она из бесправной рабыни стала женой султана Сулеймана Великолепного, завоевателя, самого могущественного султана Османской империи. Овладев вершинами тогдашней восточной и европейской культуры, эта знаменитая женщина под именем Роксоланы вошла в историю и играла значительную роль в политической жизни своего времени. Загребельный, Павло, Роксолана, Роман. Перевод с украинского, 11 кассет. Задорнов, Николай Павлович, Амур-батюшка, Роман. Читает Иванова, 9 кассет. Создание собрания сочинений в 6 томах. Москва, издательство «Художественная литература», 1977 год, том 1. Роман Николая Павловича Задорнова, 1909-1992 годы, «Амур-батюшка», посвящен освоению русскими Дальнего Востока в 60-е годы XIX века. Автор рассказывает о судьбе крестьян, переселившихся на Амур и основавших деревню на том месте, где теперь построен город Комсомольск. Главные действующие лица – крестьянин-переселенец Егор Кузнецов, упорно преодолевающий тяготы жизни, и охотник Иван Бердышев, ставший богатым торговцем пушниной, матерым хищником. В книге показано трудовое содружество крестьян новоселов с коренными жителями края, гольдами, с другими местными народами, без чего невозможно было бы выжить на новом месте. Задорнов Николай Павлович, «Амур-батюшка», Роман, 9 кассет. Степанов Александр Николаевич, «Порт-Артур», роман в двух книгах, читает Герасимов, 13 кассет, создание «Москва», издательство «Современник», 1981 год. Роман Александра Николаевича Степанова, 1892-1965 годы, «Порт-Артур», один из лучших исторических романов советской литературы, посвящен русско-японской войне 1904-5 годов. Используя огромный документальный материал и личные наблюдения, автор рассказал в нем правду о героической многомесячной обороне крепости Порт-Артур, художественно достоверно выписав образы русских патриотов, адмирала Макарова, генералов Белого, Кондратенко, многих офицеров и солдат. Роман охватывает события с момента нападения японского флота на русскую Тихоокеанскую эскадру вплоть до капитуляции крепости. Степанов Александр Николаевич, Порт-Артур, роман в двух книгах, 13 кассет. Чайковский Александр Борисович, «Победа», политический роман. Книги 1 и 2 читают Прудовский, 7 кассет. Создание «Москва», военный сдат, 1985 год. Действие первой книги романа Александра Чайковского 1913-1994 годы «Блокада» начинается накануне Великой Отечественной войны. Автор раскрывает коренные причины чудовищной войны, навязанной черным фашизмом советскому народу. Читатель становится свидетелем тщательной и трудной подготовки партии и правительства к отражению опасности, нависшей над нашей страной. Война неотвратимо вторгается в мирные будни миллионов советских людей, таких как герои блокады, ленинградская студентка Вера Королева и архитектор Валицкий, кадровые военные Павел Королев и Звягинцев. Вторая книга романа по времени относится к июлю и августу 1941 года, когда тяжелые бои идут на подступах к Ленинграду. Первое испытание героев на мужество и верность – события в самой широкой взаимосвязи, от напряженных совещаний в Ставке Верховного Главнокомандующего до организации народного ополчения, составляют сюжетное содержание блокады, многопланового повествования о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Чайковский Александр Борисович, «Победа», политический роман, книги 1 и 2, 7 кассет.